Добрый вечер,
уважаемые.
Это у нас опять экстракт. Но есть некоторые основания все же полагать, что все речи, все спектакли Трампа не имеют ничего общего с его реальными намерениями. Миру предлагается картинка, потешная картинка скандалиста с манией величия и несколько утраченными причинно-следственными связями. Но тем временем, готовясь все равно к большой заварухе, Дональд, прикрываясь этой масочкой наивного неадеквата, последовательно и аккуратно одного за другим отжимает у Путина союзников или все же сажает их на измену Кремлю. И у него это в большинстве случаев получается. Действительно, стратегическое окружение Российской Федерации, оно нуждается в прочистке мозгов. И вот это вот назначение весьма и весьма свирепого ястреба, антироссийского ястреба господина Коула под бочок к Лукашенко в качестве спецпредставителя США в Белоруссии, это откровенная демонстрация непреклонности США и желания штатов оторвать Рыгорыча, который, как известно, очень падок на запонки и всякие бусы, оторвать его от московского папочки. Ну, откровенно вербуются и среднеазиатские владыки, которые тоже мастера художественной и низкохудожественной лжи, и высокохудожественной лжи тоже. Вот, как выяснилось, в общем, решен вопрос с президентом Сирии Ахметом Аншараа. Он посетил Вашингтон и откровенно перешел под знамена Трампа. И более того, разверз уста свои и открыто декларирует вину России в преступлениях режима Асада. Он буквально сказал, что Россия тем или иным образом участвовала в войне против сирийцев. Ну, в том, что Трамп совершенно не обязан говорить публично правду, об этом забывают все, хотя был такой в поздний античный период чудесный деятель Метел Пи, он говорил, что если бы моя туника могла бы заговорить, я бы ее сжег. Тем не менее, все равно все свои прогнозы и анализы выстраивают на основании прямых заявлений политиков, что всегда абсолютная глупость. Как вы помните, Гитлер тоже распинался о своем необычайном миролюбии. Путин делал то же самое. Но аналитики не трезвы. Они в хмелю находятся постоянно этой своей информационной лихорадке и подчиненности сознания всяким начальственным голосам. То есть они всерьез заявляют, всерьез обсуждают заявления политиков, забывая, что все они в той или иной степени подобны Метеллу Пию. Но кто захочет побольше узнать про Метеллу, это секст Юлии Фронтин, по-моему, могу путать, но, по-моему, первый том его книги о военных хитростях. Но на самом деле реальная картина гораздо лучше видна не по заявлениям, а по косвенным признакам или оговоркам. Вот эти загадочные декларации Трампа о том, что Украине и России надо дать еще подраться, они плохо вяжутся с его манией миролюбия и его декларациями. Они скорее указывают на то, что Трамп в курсе того, во что России обходится каждый день войны. Ну и, вероятно, сейчас, до конца уже оценив маньячистость Путина, Российской Федерации, опасность России для мира, мир, в общем, наверное, все-таки осознал необходимость ее ликвидации в том или ином смысле. Но желательно ликвидации безопасной. Тогда да, тогда все ясно. Россия сама себя безоглядно и бездумно тратит и испепеляет в этой войне. И не надо ей в этом мешать. Ну, это отчасти бесчеловечно, так как основную цену платит именно Украина, платит жизнями. Но нет сейчас нигде в мире никакого применения и никакого места так называемой человечности. Конечно, Трамп демонстрирует просто деловой подход, то бишь дать России окончательно обескровиться, дождаться и по возможности взять ее голыми руками без лишних ядерных грибов. Ну, в общем, этот вариант, который устраивает весь мир. Таким образом, будет все равно спасена и Украина, и мир тоже будет спасен от страны, от спятившей страны-людоедки. Ну, в этом плане тоже, если он существует, а он наверняка есть, потому что он наиболее логичен и прям, там тоже тьма заковык неясности. Понятно, что необходимо ликвидировать в какой-то момент Путина. От него надо будет избавляться как от самого тяжелого больного в Кремлевской палате. Но для этого необходимо очень точно выбрать момент, когда его смерть или его арест деморализуют население, а не воспламенят его и не объединят. Запад, конечно, ошарашен скоростью офашистивания России, и он как-то начинает потихонечку тоже маяться дурью про генетическую расположенность к русским, русских к фашизму и рабству. Да нет, это глупость, которую даже не имеет смысла обсуждать. И Запад сильно переоценивает степень единства россиян, сам себя пугает всякими хрониками похорон Сталина и боится, что ликвидация Путина вызовет примерно такую реакцию. Но Путин, он тоже ведь как бы понимает, что он участник мирного процесса, и он декларирует свое желание мира, но вот тем, кто еще верит в этот мир, в это окончание войны, Путин, тем не менее, предъявил стабильность и неизменность своего диагноза. И чтобы добиться максимально мерзкого звучания своих хотелок, Путин поручил их озвучку, вновь поручил Лаврову. Мерзко получилось. Вопреки ожиданиям, вообще по поводу Лаврова, все СМИ и все каналы наперебой хоронили министра, но вопреки ожиданиям спецпредставителю Дмитриеву, вечному оппоненту Лаврова, не удалось заманить министра Лаврова в зоопарк и все-таки скормить его гиенам. Не вышло. И на органы Лаврова тоже не пустили, ибо организм старого алкоголика все-таки никакой ценности не представляет. И сегодня ему опять поручили, ему позволили залезть на какую-то трибуну и с усердием безумного попугая озвучить непреклонность своего владельца, Владимира Путина. То есть прозвучала вечная песнь о денацификации и демилитаризации. В переводе это означает, что Украина добровольно должна стать беззащитной перед Российской Федерацией. Именно это подразумевается под демилитаризацией. Ну и полностью, разумеется, зачищенная от украинцев как таковых. Ну, кстати говоря, по поводу Трампа и Лукашенко, это очень весело, потому что очень интересно будет посмотреть на процесс отжима Лукашенко от Путина. Так, ну в Лондоне, конечно, всех трясет от того, что там происходит, потому что некто Икбал Мохаммед, не кто-нибудь, а член парламента Великобритании, открыто призывал к захвату, там, например, всего города Бирмингема, а пожелательно и всей Великобритании. И это все видно, это все документировано на видео. Но вообще надо понимать, что у ислама сейчас крайне опасный возраст. Ему сейчас порядка 1400 лет. В его возрасте христианство вело себя еще хуже. Количество религиозных войн, фанатиков, флагеллантов, нетерпимости, костров. Ну, у христианства были, в общем, возможности, конечно, побольше, чем сейчас у мусульманства. В России все стабильно. Всех интересует судьба певицы Наока. Ну, как и предполагалось, у нее закончился утром арест. И, тем не менее, ее продолжили, разумеется, кантовать и подвергать так называемым карусельным арестам, опять не дав ей ни секунды свободы, ей дали новый арест с какими-то абсолютно смешными обвинениями и претензиями. При том, что этот человек, эта девочка, ну, действительно не имеет никакого отношения ни к свободомыслию, ни к оппозиции, и действительно не виновата даже по меркам сегодняшней России. Но чему учит эта история наука? Я уже говорил вчера в интервью польскому телевидению, учит тому, что и полиция завершила свой цикл трансмутаций, и сама полиция, превратила, которая ведет как бы все дела наука, превратилась в тех самых, литературно выражаясь в песне по-другому, гребаных нелюдей. Потому что действительно у любых дознавателей, у оперов всегда есть возможность подыграть невинному, когда они видят невинных. И опера 90-х делали все, чтобы вытаскивать политических, чтобы вытаскивать тех, кто был облыжно и подло обвинен в чем-то. А нынешние нет, нынешние... Они уже перерожденцы. И судя по вот этому Наокиному процессу и по подлости предъявленных к ней обвинений, и по послушности оперов, вот теперь уже и питерские, ну, как бы, которые обязаны быть самыми цивилизованными в стране операми, это уже злобные и хамоватые путинят. Притом надо отметить, что они также безжалостны и к свошных, например, к свошным отморозкам и ко всяким зиуфанатикам. Ну, опера, полиция понимает, что скоро придет время раздела страны. И они хотят сами по себе быть подлой, безжалостной и сильной кастой. Ну и, кстати говоря, все более очевиден становится их конфликт с ФСБ. Ну, ФСБ интересно посмотреть, чем это закончится. Любознательность вообще черта КГБ еще со времен ГУЛАГа. Тогда чистая любознательность заставляла чекистов выяснять, а поместится ли, собственно говоря, 500 глупых интеллигентов в ров вырыты там для укладки всего 100 человек. Ведь русский фашизм, он, помимо всего прочего, дает возможность изучения больших популяций, тех, кому вот при Гайде жить хорошо, любителей России. Но ФСБ тут опять показала силу, показала, что она по своему усмотрению легко может отключить все коммуникации, по сути дела, любому гражданину, по сути дела, выкинув его из гражданского оборота, из возможностей платить, получать деньги, водить автомобиль, потому что вот это невинное с виду инициатива ФСБ отключать всю связь любому человеку, то, что они уже утвердили, и это право КГБшники получили, это ведь на самом деле демонстрация огромной силы. Действительно, сейчас уже не нужны никакие лагеря и километры колючей проволоки. Все можно сделать по месту жительства. Ибо население Российской Федерации, оно как-то вот тормозит. Оно слишком медленно въезжает в то, что щелчок уже прозвучал. Уже реальность сменилась. И чекисты абсолютно дирижируют всеми процессами в стране. Участие населения сохраняются какие-то нелепые иллюзии и надежды пересидеть кошмар. Они еще не поняли, что на каждой морде, над каждой мордой занесен сапог ФСБ. А режиму побыстрее нужно воспитать в населении вот это вот северокорейское обожание власти. Путин, вероятно, насмотрелся на последователей Чуче и впал в естественную зависть. Он, вероятно, думал, что в Северной Корее какие-то особые люди с особой биологией и генетикой. Ему объяснили, что нет. Никакой особой биологии и генетики нет. Северные корейцы, выращенные в цивилизованной стране, там с двухлетнего или однолетнего возраста великолепные, свободные, интеллектуальные, ненавидящие диктатуру люди. И Путин узнал, что вот такое поведение, как у северных корейцев, когда все рыдают, плачут, ползут на коленях, заходятся в истерике, все это рукотворно, это все успешно программируется, все эти рыдающие толпы, дело техники и, в общем, вложений и пропаганды. И, вероятно, Путин решил, что надо русский народ поскорее привести в такую же самую кондицию. А это не так сложно, как кажется. Но вот у режима нет времени на рассусоливание, им нужен прорыв, который в ускоренном порядке, превратит население в такую северокорейскую массу, доведет до северокорейской кондиции. Это действительно несложно, это просто умелая дозировка страха, надежд, милосердия. Ну, никаких проблем с этим нет. Ну вот, кстати говоря, такая интереснейшая история тоже по поводу разложения и скорости разложения России. Вот у русского народа времен еще Святой Руси, времен православной Российской империи была любимая пословица: «И Христос бы воровал, кабы руки не прибили». Дело в том, что воровство всегда было истинной национальной идеей России. И традиции глобального разворовывания всего были унаследованы, разумеется, и СССР, попозже Российской Федерации. И как внезапно выяснилось, вчера, кажется, 850 миллиардов, на секундочку, рублей, которые были в режиме госпрограммы отслюнявлены Кремлем на импортозамещение протезов 850 миллиардов рублей испарились бесследно и таинственно. Ну, разумеется, никакого чуда импортозамещения не произошло. И государственный аудит, который должен был бы быть скрыт, но по чьей-то глупости всплыл, он прямо установил, что примерно 55% протезов для СВОшников Россия закупает у вражеских стран. Если ситуация раскалится еще сильнее, а она раскалится, то и этот торговый контакт, вероятно, будет прерван, аннулирован, и военные коллеги будут вечно ждать пластмассовых рук и деревянных ног. А по самым минимальным прикидкам, следующий год войны должен лишить конечностей примерно 300, 350 или 400 тысяч окопных орков. Посмотрите у меня в телеграм-канале уморительнейшее недоумение тетки из аудиторской палаты, которая вот, да, что вот действительно 55% протезов закупается у стран враждебных России. И недоумение по этому поводу. Ну, в общем, как бы они проживут, вероятно, и без протезов тоже, потому что всегда можно смострячить тележку. Но молодое поколение не помнит, а я великолепно помню, что это такое. Это действительно на четырех странных колесиках платформочка, на которую водружал свое туловище самовар. Клепались эти платформы на Лиговском проспекте, в проходном дворе, который раньше был там за кинотеатром «Север». И там была уморительная вывеска над этой мастерской «Тачанки». Ну, вот эти кареты для золушков. И там всегда вокруг этого пункта изготовления вот этих вот тележек можно было обнаружить там 10-20 безногих самоваров. Они ползали, спали, они дрались. Это было целое братство. Наблюдать за ним было, кстати, крайне любопытно. Но самых блажных и слабых отправляли там, например, собирать хабарики. И он должен был принести полную кепку бычков, которая тут же делилась всеми этими самоварами. Это был такой штаб-квартира на Лиговке, оттуда, из этой штаб-квартиры. Там они делили сферы влияния, оттуда они разъезжались по вокзалам, рынкам и немногим по тем временам церквям. Но я помню, как они дрались. Как они дрались огромными толпами, стена на стену, деля доходные места. И били они друг друга ничем, ножами тоже резали, с этим было все в порядке. Они в основном били друг друга утюгами. Утюг – это приспособление деревянное с ручкой, которым приводилось в движение толкательно приводилось в движение эта тележка. И уморительно было, что, например, 7 ноября, в день Октябрьской революции, все эти безногие прихорашивались и участвовали в демонстрациях трудящихся. Прям вот почти единой колонной. И вот это я помню, где-то штук 50 безногих, которые катились. Каре, которая катилась по Невскому проспекту. И знаете, какая у них была любимая песня? У них была любимая песня «Смело, товарищи, в ногу». Кто помнит мотив, легко это изобразить для себя. Ну вот, вы знаете, вот нечто подобное этим самоварам на тележках наблюдается нынче в эмиграции. помимо забавного антивоенного комитета, помимо каких-то бредючих съездов иноагентов, сходок бывших депутатов, оказывается, существует еще и целая Кацапия. Кацапия, которую возглавляет многострадальный, праведный и беспроводной русский патриот Кац. Но это называется какой-то целый орган с аппаратом и с часами приема. Называется это «Мирная Россия». Но «Мирная Россия» — это примерно как безалкогольная водка или как дырка без бублика. Он тоже, этот орган, хотел быть главным среди всех хороших русских и занять все места в ПАСЭ, но вот тут на днях он лопнул, от Каца ушли. Ну, вообще, любить Россию. Они все собираются для того, чтобы любить Россию. Любить Россию нынче – это загадочное извращение, столь же необъяснимое, как, например, некрофилия. Потому что, а кого вы там любите? Расскажите, назовите, пожалуйста, пофамильно. Ну, надо выкинуть, если они действительно желают как-то изменить мир и найти себя. Эти иммигранты надо выкинуть навсегда из головы, эту придуманную интеллигентскую Россию. Ее никогда не было. Ее никогда не будет. Это страна мертвых механических генсеков, лагерей, очередей, виселиц, грязи, нищеты и унижений. Которая страна, которая питается ослабевшими соседями и собственным населением. Жандармщина, цензура, подлость всегда были нормы. Это не изобретение администрации президента. Это многовековой стиль. Ну, надо же, наконец, очевидность-то признать. Придумали себе какую-то Россию. Ну, как верующие придумали себе Христа, игнорируя тот факт, что Христос – это свирепое, национально заточенное древнееврейское божество. Кстати, вот по поводу Христа. Забавности. В Ульяновской области ввели почти полное отключение мобильного интернета, и уже никто не прикидывается, уже никто не говорит: ах, вы знаете, мы просто пробуем. Ах, это все тестово. Нет, прям вот сказали, что это все до конца СВО. И в правительстве официально заявили, что мобильный интернет отключают по решению федеральных властей, и ограничения будут действовать до конца СВО. То есть практически вечно. То есть режим, даже не дожидаясь повода в виде каких-то выборов, которые надо оградить от тлетворного влияния интернета, начал в регионах его выключать. И вот безграмотные хрычи Роскомнадзора теперь будут определять степень дозволенного для русских. Как для русских, так, кстати говоря, и для колоний России, так называемых нацменов. И вот как только начались эти первые масштабные отрубы, бабах, в тот же миг нарисовались попики РПЦ. И заверещали о страшной опасности для души, которые неизбежны от интернетов и всяких знаний. Да, посмотрите, у меня там какой-то иерей РПЦ, Гибоний Нехандрюкин, член комиссии по искоренению вольнодумства и атеизма. Он на полном серьезе рассуждает о том, как вредны знания, как вредна информация, что слушать нужно только попов и начальства. Ну, разумеется, здесь полностью сошлись интересы государства и церкви. Не забывайте, что церковь, в общем, доказала свою способность влиять на наиболее серую, тупую и безграмотную часть населения. То есть на то самое большинство. И ненависть церкви к науке, к просвещению, она долго-долго таилась, пряталась. под лицемерием, под всякими сладкими словесами. Ну, а теперь у церкви появилась возможность рулить процессами, не стесняясь. И вот устами этого ряженого идиота Гиббония не Хандрюкина, а все прояснилось. И это не его личная точка зрения, это действительно глаз, истинный глаз РПЦ. Это ее хотелки, ее мечты, ее доктрина. Вот любуйтесь этим. Откройте телеграм-канал мой. И полюбуйтесь, дорогие мои любители духовности и веры, тем, что в реальности представляет себе ваша церковь. Ну, действительно, интересы Кремля и церкви совпадают. Путинизм тоже несовместим с правдой, современностью, информированностью. Он может управлять только отупелым стадом. И, конечно, вот этот отруб интернета в Ульяновской области, первая ласточка, неизбежно тотальное удушение интернета. И РКН, и Госдума еще сколотят для интернета гроб, положат туда интернет, а на лоб новоприставленному интернету попы водрузят венчик с дурацкими заклинаниями. Ну и отпевать интернет будут, вероятно, шаман по фамилии Мизулин, Лепс и, скорее всего, праведник Киркоров. Ну что, ну неудивительно, не устояла РПЦ перед искушением властью. Она смыла грим вот этой просветленно-сострадательной и явила истинную свою харю, хамскую и кровожадную. Попы ведь уже даже Конституцию там собрались переписывать, чтобы истребить те формальные огрызки прав и свобод, которые в этой Конституции находятся. Да, и, скорее всего, им это, в общем, удастся. Ну, вот в роли церкви-карательницы, церкви-душительницы любых свобод, конечно, РПЦ выглядит мерзко, но забавно, потому что, летать-то они не научились, а впереди все равно по-любому колокольни, потому что вместе с обрушением режима их ждут весьма-весьма неприятные сюрпризы. Впрочем, полностью потеряли берега не только попы, но и коммунисты. И вот это шальное время, в которое мы живем, оно развязывает руки не только попам, но и коммунистам. И красные, наконец, плюнули на маскировку. Сбылась их давняя с СССРовских времен мечта открыто примкнуть к мировому антисемитизму. И они это сделали. Партия Зюганова подняла флаги Хамас. Полюбуйтесь. У меня в телеграм-канале это все. Вот прямо. И это никакой не и 100 раз проверили. Нет, коммунисты под флагами Хамаса и Палестины. И, разумеется, вероятно, там просто не видно, но коммунисты еще обязательно на мотив вихри враждебные, они исполнили известный гимн «Если в кране нет воды». И надо сказать, что вот стяги палестинских дикарей, они очень-очень к лицу русским коммунистам. Это та маленькая деталь, которой им не хватало. Но возьмут ли Хамасы Зюганыча, Останину и Шургунова в следующий рейд по кибуцам, да, если им придет в голову это повторить, по типу 7 октября, пока не ясно. Но сродственность КПРФ и Хамас получила, в общем, документальное подтверждение. У нас, кстати, в телеграм-канале, по-моему, в первый раз за все время его существования был удален к дьяволу пост. Мы ну, в общем, на волне хайпа разместили вот эту мерзкую сценку скрипоносца Деброва с, скажем так, вытаращенным и торчащим из штанов репродуктивным органом, который высаживается из автомобиля, забыв спрятать орган, и направляется... Но это было, в общем, до такой степени мерзко, я еще пересказываю максимально-максимально деликатно, что, в общем, я решил, что нет, нет. Такой гнуси в канале не место. Но вчера все были в шоке, в неприятном, потому что всюду прошло видео, как в Покровск под прикрытием тумана заходит, наверное, где-то около сотни орков. Но я вам могу сказать, что все они уже мертвы на данный момент. Но за счет вот этих усилений Покровского участка оркам удалось продавить локально в одном месте на Запорожье фронт. И там ВСУшники отступили на глубину где-то примерно в 5 километров. Но отступили на очень хорошие позиции. Тем не менее, в общем, какой-то малый локальный успех у орков наблюдается. И это самое на сегодня главное. Напоминаю вам про книжку «Происхождение гениальности и фашизма», которую можно заказать. Я просто тут на днях подписывал и до такой степени... Вот вы знаете, когда люди пишут о том, что они хотели бы увидеть в дарственной надписи и в сопроводительной надписи, я когда вижу вот эту искренность, вот эту растерянность от дня сегодняшнего и понимаю, что да, действительно, вот то, что я простым, чудным, трезвым людям, которые смотрят телеграм-канал, которые смотрят YouTube-канал Невзоров, я действительно, в общем, хотя это не моя обязанность, но я, в общем, действительно способен помочь выжить, внутренне выжить, сохранить сознание, потому что, да, времена жутчайшие. Вот, собственно, и все. Слава Украине, живи Беларусь. Помните про политзеков, число которых с каждым днем увеличивается, и о том, что нужно помогать их семьям. До свидания.